Добрый вечер. В студии Сергей Сажин, за режиссерским пультом Юрий Подогов. Мы продолжаем цикл программ, посвященных ключевым датам нашей истории. И сегодня, естественно, речь пойдет о событиях столетней давности. Созданная в феврале 1917 года буржуазная республика просуществовала чуть более 8 месяцев. В ночь с 25 на 26 октября по старому стилю в Петрограде временное правительство было низложено, и произошло то, что Ленин называл «октябрьским переворотом», а мы, все те, кто учились в Советском Союзе, «октябрьской революцией». Начался новый этап нашей истории. Насколько неизбежны были те события, о которых мы знаем так много и так мало? Свою точку зрения представляет политик-историк Валерий Ижицкий. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Валерий Петрович, я хочу начать с того же вопроса, который задавал совсем недавно Николаю Карловичу Сванидзе. Существует точка зрения, что в октябре 1917 года большевики подарили России еще как минимум 70 лет истории именно как империи.
Собственно говоря, сразу после событий октября 1917 года общество разделилось на две большие группы, на две части. И, естественно, та часть населения, прежде всего, которая жила достаточно благополучно до 1917 года, она, естественно, относилась к событиям 1917 года. И на протяжении всех 74 лет достаточно прохладно, хотя многие из них периодически меняли свою точку зрения. Глубочайшее мое убеждение, что действительно революция 1917 года, она позволила сохранить Россию, прежде всего, как государство, сохранить государственность. Факты говорят о том, что еще до февраля 1917 года в России начались достаточно серьезные центробежные такие политические процессы, когда начали поднимать все больше и больше голову различные на окраинах России различные националистические силы. Украина приняла решение о том, что она будет достаточно самостоятельна. Вначале она запросила автономию, а затем к лету она вообще объявила себя как независимой республикой. В Закавказье шли те же самые процессы. Это касалось и Грузии прежде всего, затем Армения и Азербайджан. Известно, что в Сибири Сибирский совет заявил о том, что создается Сибирская республика. Это уж никак не азиатская окраина, это вековые земли России. Крайне сложные процессы происходили и в Средней Азии, где начали создаваться опять хивинские, бухарские княжества и так далее. Проблема была временного правительства. Оно было не в состоянии противостоять вот этим центробежным силам националистическим, которые вели к развалу нашей тысячелетней империи.
Ну, я думаю, не зря за эти 8 месяцев 4 раза менялось российское правительство. Берем костромскую прессу февраля-марта 1917 года. Эйфория, люди выходят с красными бантами на улицу, поздравляют друг друга. Открываем газеты 8 месяцев спустя. Ощущение, что мы попадаем совершенно в другую страну.
В стране не был решен ни один вопрос, который интересовал людей. Страна 4 года в войне. Гибнут достаточно большое количество людей. Страна крестьянская, безусловно. Солдаты, которые воюют на фронтах, они получают письма из дома, которые говорят о том, что, в общем-то, жить невозможно. В деревнях, в том числе и на территории Костромской губернии, происходят волнения, где-то отбирают помещичьи земли, где-то появляются непонятные люди. Только в Питере действовало 4 анархические партии, которые, естественно, выступали против любой государственности. С одной стороны, мы видим, что солдатская масса все больше и больше не хочет воевать. С другой стороны, конечно же, февраль дал серьезные подвижки с точки зрения политических свобод, но здесь получилось то, что получилось. Возникло колоссальное количество различных партий и партиек, появилось колоссальное количество вождей и вождиков. И вот, допустим, сегодня достаточно недобросовестная часть историков говорит, что революция 1917 года, Октябрьская революция, она всколыхнула огромное количество преступного элемента. Хочу напомнить еще раз, после февраля, февральских событий, после свержения царя, именно в это время были разгромлены соответствующие полицейские участки, где начали жечь вот эти различные картотеки. Более того, была объявлена амнистия, а под эту амнистию вышли не только политические заключенные, вышло большое количество преступников. Если кто найдет возможным прочитать любопытную весьма трехтомную книжку, которую написал сын нашего соотечественника, который бежал из России, мигрировал из России за рубеж, оказался во Франции. Так вот, некто Голицын, он написал трехтомник, который называется «Криминальный Петроград», а затем «Криминальный Петербург», где анализируется криминальная ситуация в Российской империи где-то с конца 19-го, начала 20 века, и затем по 50-е годы века 20-го. И как раз он описывает картинки после февраля. Они просто ужасают, когда колоссальное количество мародеров. Один из самых таких ярких примеров, когда был остановлен автомобиль посла Дании, ограбили жену, затем заставили жену под дулами пистолетов войти в дом, ограбили дом, избили. То есть там начиналось вот это гуляй-поле. Неспособность власти оперативно и точно отреагировать на запросы людей превратила страну в достаточно большой, крайне сложный, взрывоопасный такой вот дом.
Две власти одновременно действуют на территории Российской
империи.
Они
левые.
Это Советы и Временное правительство.
Да, Советы и Временное правительство. При этом хотел бы обратить внимание, что во Временном правительстве Временное правительство тоже было очень разнородным. Там были представители крупного капитала и крупного помещичьего класса. С другой стороны, скажем, тот же самый Керенский, который вначале был министром юстиции, а затем стал премьер-министром, он попал в Думу как трудовик. То есть представитель крестьянства, человек, в общем-то, левоцентристских взглядов сам по себе. Это с одной стороны, а с другой стороны, в Советах, учитывая, повторяю опять же еще раз о том, что Россия при всем том страна крестьянская, очень серьезное влияние имели эсеры, которые имели на определенных этапах и большинство, серьезно было представительство меньшевиков, и существенно меньше было представительство большевиков, поскольку сама партия была к этому времени незначительна и по количеству людей, и более того, причина главная заключалась еще и в том, что лидеры большевиков преследовались достаточно жестко, и к началу февральских событий и событий после февраля значительная часть руководителей, вождей находились либо в ссылках, как, допустим, там Сталин в Туруханском крае, либо находились за пределами нашей страны. Это тоже влияло на ситуацию. А затем происходило то, что происходило. На фронтах изменений серьезных нет, я имею в виду серьезных побед. Более того, началась новая череда поражений русской армии и топтания на одном месте, и заявление, что если бы не революция 17-го года, мы однозначно бы одержали победу. Она не имеет под собой никаких серьезных оснований, потому что крестьянская масса не хотела воевать, и здесь очень большие преувеличения значения большевистской пропаганды в войсках. Она, конечно, играла роль, существенную роль на последнем этапе предреволюционной, но уже с 15-16 года констатируют представители генерального штаба о том, что начинается массовый уход солдат с фронтов. Но самое главное, вот эта митинговщина, вот эта выплеснувшаяся радость свободы, она принесла и вторую часть. Государственные органы, они погрязли в дискуссиях, в диспутах. Первое, необходимо продолжать войну. Война должна быть доведена до победного конца.
Одно из первых заявлений Временного правительства своим союзникам.
Безусловно. Да. Второе. Начались внутренние разборки, а кто же будет вождем? Вы сейчас упомянули, что четырежды за эти 8 месяцев менялось правительство. Там было много довольно ярких, амбициозных персон, в том числе, вот если брать Керенского, безусловно, один из самых замечательных ораторов вот в этой части. Человек, обладающий соответствующей энергетикой, он крайне амбициозен и, конечно же, хотел иметь соответствующие дивиденды. Плюс, с одной стороны, внутри Временного правительства, внутри нашего общества на тот период не было единства, что дальше. Было единство только в одном. Царь должен уйти. Монархия должна быть свергнута. А дальше единства не было. Аж как решать вопросы? Перед ними стояла задача. Революционное движение, то есть вот это движение масс, оно продолжалось в стране. Продолжались забастовки. Останавливались военные заводы. А войну-то нужно было продолжать. Не хватало средств на элементарное. Возникла проблема, она почти вечная для России, колоссальной коррупции. Возникла проблема еще не только внутренняя, возникла проблема и внешняя. Наш заклятый друг на протяжении 300 лет Англия начала тоже вести свою интригу. Англия была крайне заинтересована в том, чтобы Россия, с одной стороны, продолжала военные действия, в этом были заинтересованы все союзники Антанты, а с другой стороны, это были весьма грамотные люди, которые видели, что происходит в России, и начался процесс дележа. Возникла идея, а не отгрызть ли нам кусочки от России. И планы, которые затем начали реализоваться при наступлении Антанты в годы Гражданской войны, они были заложены в этот период. Проблема войны заключалась не только в том, что Россия должна ее продолжать с точки зрения вообще общей идеи патриотической, а с точки зрения, что мы чрезвычайно зависели. Россия была самая закредитованная страна на тот период в Европе. Мы только французским банкам должны были 32 с лишним процента от нашего бюджета. Мы должны были еще англичанам, мы должны были еще американцам. И они требовали от нас, поскольку мы были абсолютно финансово зависимы. По большому счету 76-78% промышленности работало на западные инвестиции, говоря современным языком. Отсюда, с одной стороны, пелась песня относительно русского патриотизма «Мы должны добить врага», а на самом деле речь шла о банальном, о деньгах. Хлеб в стране был. Не могу сказать, что его было излишку, потому что, когда мы занимали серьезные позиции в мире по вывозу хлеба, там есть легенда, что Россия кормила весь мир хлебом, безусловная легенда, потому что составляла 5% всего хлеба в Европе. Но, тем не менее, это был главная наша статья экспорта. Это совсем не значит, что был излишек. Еще в свое время, в 2011 году, тот же самый Столыпин констатировал, что у нас 1 200 000 человек на сегодняшний день просто за чертой голода. Но, тем не менее, вот этим господам, которые пришли к власти или оказались у власти и были у власти, им необходимо было решить те обязательства, которые они взяли на себя перед Западом. Речь шла не только о поставке хлеба, речь шла еще была о поставке металла, который нам был необходим чрезвычайно для того, чтобы делать хотя бы вооружение. Мы гнали колоссальное количество металла через южные порта во Францию. Это есть национальное предательство. Безусловно. Опять же, классика. Для капитала нет родины. Для капитала есть только одна вещь, которая называется прибыль, доходы. И есть еще одна глупость. Когда Временное правительство приняло решение, якобы послабляя гнет со стороны офицерства на солдат и якобы вводя в армии демократические процессы, никто тогда не осознавал, что это преступление. Играя в демократию, эти люди были напрочь лишены малейшего представления о том, что происходит в армии, и малейшего просчета шагов, которые, ну, хотя бы там на полсантиметра. В условиях хаоса необходима достаточно серьезная работа, достаточно жесткая работа. На сегодняшний день часто довольно вспоминают Столыпина. Столыпина почему-то сегодня обожествляют только за одну фразу, пожалуй. «Вам нужны потрясения, нам нужна сильная Россия. Дайте 20 лет, и вы не узнаете страну». Проблема политика любого заключается вот в чем. Ты живешь в конкретных условиях, и это достоинство политика, цена политика, эффект политика. В любых условиях решать те задачи, которые ты должен решить. 11 лет реформ Столыпина привели к тому, что крестьянская страна взбунтовалась. Повторяю, крестьянское. В советских источниках по известным причинам, поскольку пролетариат, движущая сила, не до конца, скажем так, ярко прописали именно вот этот крестьянский характер движения. Если брать вообще земельную тему, к осени 1917 года на огромных территориях Российской империи происходили волнения и восстания крестьян, самозахваты земли, церковных, помещичьих, удельных земель. Захватывали общины и делили между собой эти земли. Кстати, Кострома в этом отношении тоже достаточно показательный регион, показательная губерния. Ну, допустим, к октябрю 17 года практически все земли были поделены крестьянскими общинами в Кологриве, в Солигаличе, в Урене. Трагедия России заключается в том, что на тот период не было гигантов, не было персон, не было людей, которые могли бы в данных условиях решать серьезно, эффективно те проблемы, которые столкнулась Россия. В начале апреля и во второй половине апреля в страну приезжают два главных действующих лица Октябрьской революции. Вначале прибывает Троцкий, человек весьма противоречивый, но крайне яркий, сильный, блестящий оратор. А затем приезжает Владимир Ильич Ленин, который, собственно говоря, довольно внимательно следил за событиями, происходящими в России. И здесь общеизвестны, так знаменитые апрельские тезисы Ленина. Видя абсолютную неспособность временного правительства решить главные вопросы, а на тот период, хотим или не хотим, главные вопросы были все-таки, это крестьянский вопрос, это земельный вопрос, это вопрос мира, хотим мы того или не хотим, это вопрос хлеба, опять же, хотим, не хотим, и в условиях достаточно серьезного уже роста рабочего движения, это все-таки положение зарождающегося еще недостаточно многочисленного пролетариата в Российской империи. По большому счету, это, конечно, вопрос власти. В чем величие, гениальность Ленина? Этот человек... абсолютный прагматик, очень точно остро чувствующий время. Когда в апреле была произнесена фраза или выдвинут лозунг «Вся власть советом», проблема была не только и не столько в амбициях тех или иных вождей, а проблема была в другом. Поиск пути «как». Много сейчас, я бы сказал, провокационных, гадких вещей. Как раз после событий, расстрела рабочей демонстрации в Питере, появились лозунги о том, что, приехали большевики, приехал в том числе Ленин, которые работают и которые пытаются совершить революцию на германские деньги. Есть масса на сей счет исследований, в том числе американские, и исследования 28-го года англичан, где, собственно говоря, откуда и дул ветер. Нет никаких доказательств того, что революцию делали на немецкие деньги. Собственно говоря, для наших людей, для нашего народа, на мой взгляд, это вообще оскорбительная вещь, что страну можно перевернуть, что можно эти революции сделать на какие-либо средства. Но вопрос сегодня в ином. События развиваются весьма непросто. Задача временного правительства любым путем подавить рабочее движение, потому что им необходимо было закончить войну. Состояние подъема, когда люди почувствовали, обыкновенные люди, тех, которых называли в кулуарах Государственной Думы чернью, они почувствовали, что за ними сила, что власть трусит, что власть боится. В этих условиях, после того, как было расстреляно движение рабочих на улицах Петрограда, сама по себе ситуация не могла улечься. Ведутся очень сложные большие переговоры, в том числе ведутся переговоры с Корниловым. Временное правительство, в том числе Керенского, настораживает одно. Корнилов обещает, что он подавит мятеж. Очень интересная аналогия с сегодняшним днем. Если вы помните предвыборные заявления Порошенко, он говорил, что мне понадобится 2,5 часа, в лучшем случае 2 дня для того, чтобы подавить движение в Донбассе. Точно так же говорил Корнилов. Но здесь просачивается информация Керенскому, что Корнилова готовят роль Наполеона. А с этим Керенский, который считает себя чуть ли не одним из отцов и основополагателей свержения царского режима, как же так? Он может оказаться, извините, на помойке истории. Вот здесь и начинается любопытная штука. С одной стороны, есть мощные силы, в том числе и наши зарубежные псевдодрузья, которым нужен диктатор, который подавит революционное событие, революционное движение в стране, а с другой стороны продолжит войну. С одной стороны, это крупный капитал, который не заинтересован в революционных событиях. С другой стороны, это значительная часть временного правительства, которое боится Корнилова как диктатора, который сметет и их в том числе. И здесь позиция любопытная большевиков. Ленин говорит, что в этих условиях мы должны поддержать Керенского. Сегодня Керенский гораздо менее зло, нежели Корнилов, который готов установить диктатуру и готов утопить русскую революцию в крови. Начинается серьезное движение среди рабочих и моряков. Формируется так называемая Красная гвардия. Корнилов арестовывается. Арестовывается большой круг генералов на юге страны, которые должны были тоже поддержать данный мятеж. Но грозья гнева не зреют. Керенский хорошо понимает, что необходимо задушить революцию. И главный враг, безусловно, это большевизм. Ряд лидеров большевистских были арестованы, посажены в тюрьму. Ленин не явился на суд, скрывается в Финляндии. Но события разворачиваются достаточно быстро, поскольку реально временное правительство не имеет власти. Реальная власть переходит к советам. Увеличится количество большевиков, которые возглавляют советы или составляют эти советы. Питерские советы возглавляет перешедший на сторону большевиков Троцкий. Он проводит большую организационную работу. Заключаются, в общем-то, договоры. По большому счету, давайте сегодня решим главный вопрос, вопрос о власти. А дальше будем разбираться, как мы будем решать дальнейшие вопросы.
В этот момент, за полтора месяца до начала активной гражданской войны, был шанс закончить в России революцию мирно?
Нет.
Потому что?
Не могла революция закончиться мирным путем, хотя бы потому, что, с одной стороны, огромная масса людей, абсолютное большинство, бессовестно эксплуатировались, безжалостно эксплуатировались на протяжении веков. Раз. С другой стороны, значительная часть общества, в руках которых была вся собственность, она теряла эту собственность. С третьей стороны, было большое количество людей, которые, по традиции, они присягали монарху, они теряют Россию. Вспомните великого русского писателя, который написал «Окаянные дни». Конечно, Иван Бунин в известной мере, простите за такое слово, пасторальные вещи до октября 1917 года. Блестящие вещи, когда он восхищается русским народом. А с другой стороны, когда вот этот народ пришел, лапотный, дурнопахнущий, сказал: «Барин, это все мое, я же это создавал». Вдруг потрясающая ненависть. Не столько к революции, а к быдлу. Вся трагедия всякой революции, она как раз заключается в том, что когда, как котел, в котором пар уже до такой степени накопился, что его в свисток уже не выпустить, котел весь взрывается. И здесь только хамы, говорящие на многих языках, только хамы могут быдлом и хамами называть народ. Многие говорят, что власть там валялась, ее нужно было поднять. Можно считать так, можно считать по-другому. Главное, была создана партия, очень небольшая по количеству на тот период, но состоящая из очень решительных, серьезных людей, которые понимали, что они делают. Они принимают решение о том, что необходимо в сегодняшних условиях революция. В конечном итоге произошло то, что произошло. В ночь с 25 на 26, когда был захвачен Зимний дворец, в питерских театрах даже не отменялись спектакли. Зимний дворец, по существу, там, насколько я помню, 6 человек погибло, один выбросился из окна. Судьба одного малоизвестна. Почему он погиб, считает, что это молодой человек, который застрелился. А дальше сложнейшая проблема, которую на себя взвалили значительные части большевики, эсеры, в меньшей степени меньшевики.
И вот здесь возникает у меня, мне кажется, логичный вопрос. Ленин выдвигает лозунг «Вся власть Совета», которые формировались по тому же выборному принципу, в которых людей, имеющих опыт реального госуправления, единицы по всей России. Как оценивать эту ситуацию? Одних непрофессионалов сменить на других непрофессионалов?
Все эти революционные события, они показали, что ситуацию в стране определяет не временное правительство, не крупный капитал, не дворянская масса. Дворян в России на тот период, на 17-й год, было меньше 1%. А определяют рабочая крестьянская масса. И поэтому вполне логично было говорить о том, что нам нужна власть, которая представляет этих людей. Это первое. Второе. Сразу же было обращение Ленина как председателя Совета народных комиссаров к спецам. Несколько позже Ленин заявлял: «Только совдураки могут считать, что социализм можно построить большевистскими заклинаниями и революционными лозунгами. Нам нужно научиться управлять. А для того, чтобы нам научиться управлять, нам необходимо привлечь самый широкий круг спецов». 80 тысяч примерно офицеров царской армии составили костяк руководства Красной армии. Основу – это одно. Второе, Ленин ведет широкую дискуссию со своими коллегами, потому что там ведь тоже было, а вот мы же, это же власть рабочих. А специалисты в то время в России жили весьма неплохо. Он привлекает крупнейших специалистов, ведет очень сложные переговоры, причем принимается решение. Во-первых, они получают в 3 раза больше паек, нежели получает член правительства. Поскольку он серьезный специалист и в 2 раза больше получает заработную плату. Сразу привлекается большое количество специалистов в самые разные сферы. Можно сегодня рассуждать, где была ошибка, где не была ошибка. А попробуйте. В истории вообще этого опыта не было. В известной мере большевики, в том числе Ленин, был наивен. Когда они вводили, скажем, военный коммунизм, вопрос шел не только в перераспределении по карточкам там хлеба и продотряда, это еще делало и царское правительство, потом временное правительство, но вопрос был в другом. Мы же все равны. Зачем человеку много? Было принято соответствующее решение. Это не только была болтовня, что член правительства не получает зарплату больше зарплаты высококвалифицированного рабочего. Это все было правда, это было принято такое решение. Но жизнь подсовывала все новые и новые проблемы. Ну, в частности, то, что вы говорите, кадры. Решили вопрос по военному коммунизму, а он не пошел, потому что как только значительная часть крестьян, то, что потом называлось кулачеством, среднее крестьянство, оно получило хлеб. Но оно получило хлеб, работая. А власть говорит: друзья, рабочий сегодня пухнет от голода, вы должны поделиться хлебом. А надо мной давлеет элементарная психология, многовековой опыт. Я заработал этот хлеб потом и кровью, почему я должен с вами делиться? Начались известные выступления. Скажем, в Кронштадте они начались, потому что моряк – это вчерашний крестьянин. Он получал из дома соответствующие позывные, там, антоновские и прочие мятежи. А дальше блестящий ход Ленина – это НЭП. Пусть приходит владелец, собственник, который умеет управлять, а вы у него учитесь. То есть это было постоянное творчество, это было постоянное изменение ситуации. Вначале решили отбирать хлеб, излишки хлеба. Собственно, как делали продотряды еще при царе-батюшке. Но это породило колоссальные конфликты. Быстро проанализировав эту ситуацию, Ленин говорит: прекращаем эту работу. Идем по другому принципу – обмен. Мы вам плуг, мы вам одежду, вы нам хлеб. Это очень быстро установило ситуацию более приемлемую. Правы вы в какой части? В той части, что да, и там не было достаточного количества специалистов. Но хочу обратить внимание, при всем том, если бы не гражданская война, ситуация бы изменялась гораздо более быстро. Более того, несмотря на гражданскую войну, которая была продолжением Первой мировой в известной мере, я имею в виду по жертвам, по колоссальному кровопролитию, она была страшнее Первой мировой, потому что брат на брата. Разруха усугубилась. Но, несмотря на это, как раз именно вот эта власть, благодаря достаточно жесткой, продуманной, глубокой политике, Россия, разрушенная, раздербаненная, не говорю уже о Польше и Финляндии, которые естественным образом отошли, но начали собирать земли и очень быстро начали все-таки восстанавливать страну. Хочу заметить, мы сейчас прожили 26 лет в Новой России. Мы сейчас по многим показателям не достигли 90-го года. Они же за 25 лет при колоссальной разрухе создали 6 тысяч новейших предприятий за счет чрезвычайной эксплуатации. Но эксплуатация не только, когда одни обогащались, а другие нищали, а эксплуатация всех, потому что работали все по 20 часов. И правительство, и народ, но державу-то все-таки восстановили, державу все-таки удержали. И я хочу обратить внимание, в этих чрезвычайных ситуациях было создано 17 отраслей новых, которых царской России по определению не существовало. Потом очень большое количество молодых людей, оно очень быстро росло. Есть знаменитое определение времени Александром Зиновьевым. Я его очень высоко ценю, потому что Александр Зиновьев – один из крупнейших философов XX века, наш земляк Чухломский. Он писал, что «я жил в семье достаточно состоятельной, но меня всегда удивляло, почему мать из семьи, которую раскулачили, всю жизнь хранила у себя портрет Сталина. А причина была в одном. Вот я сегодня доктор наук, почетный гражданин 8 городов Европы, профессор всех крупнейших академий мира. На тот период я был бы в лучшем случае счетоводом. А вот в нашей семье что получилось? Я стал профессором, брат полковником, 3 человека инженерами крупных предприятий. Сестра, один из известнейших хирургов, была Ленинграда. Да, было раскулачивание, да, была серьезная проблема, но это дало возможность миллионам людей из никого, помните, кто был никем, тот станет всем. Я, когда защищал диссертацию, анализировал состояние Академии наук. 81% академиков Советского Союза, гордость не только отечественной, но и мировой академии, это были люди из самых обыкновенных семей. Примерно 46% выходцев из обыкновенных крестьянских семей. Примерно 29% выходов из рабочих семей. То есть сама революция вытолкнула из своих недр гигантов.
И это тот главный итог революции, с которым вы сегодня, как лидер костромских коммунистов, готовы поздравить своих земляков?
Главный итог революции при очень многих трагических даже последствиях, главный итог революции – это великая держава. Держава чести, справедливости, равноправия при всем том. И, конечно, держава труда. Держава, которая была совестью всего мира. То, что произошло после революции, гордились многие народы мира. Исчезла колониальная система. Красный стяг над Рейхстагом был высшей точкой единения советского народа, высшей точкой проявления того, что это государство способно переломить хребет фашизму, на который работала вся Европа. Нас сегодня не очень любят на Западе только потому, что у них комплекс неполноценности. Гитлер всю Европу покорил почти за год. 4 с лишним года длилась кровавая война на территории Советского Союза. Почти 27 миллионов людей погибло, но мы все-таки сломили хребет фашизму. Я хочу обратиться ко всем нам. Мы родом из СССР, из большой, сложной, удивительной, героической страны, где главное было созидание. Созидание во что бы то ни стало. Мы гордимся и гордиться будем полетом Гагарина. Мы будем гордиться тем, что мы были самая читающая страна мира. Я посмотрел биографию города Костромы. За 20 лет в Костроме было построено 27 школ, 31 детский сад, 6 техникумов, областная больница. И это только за 20 лет. Это было сложное, противоречивое, но это было очень правильное и честное время. Я поздравляю всех жителей города Костромы, Костромской области с этим замечательным праздником. И еще мы обязаны достойно отметить этот праздник. Да, сегодня, к сожалению, это не государственный праздник, но это праздник советского времени, праздник советской эпохи. Мы должны гордиться тем, как прожили мы, как прожили наши деды и отцы. Мы были великой державой, я абсолютно убежден. Пройдет время, и мы вновь станем по-настоящему великой державой труда и справедливости. Со столетием события, которое за 10 дней перевернуло мир.
Я напоминаю, что сегодня, в столетие Великого Октября, в нашей студии был историк, первый секретарь Костромского обкома КПРФ Валерий Ижицкий.